«Как всегда», — ответил управляющий после короткой паузы. Ветра над Манхэттеном бывали непостоянными, но в этот раз ей сопутствовал устойчивый восточный ветер примерно в 10 узлов. Похоже, в городе был прилив. Вода в больших каналах авеню доходила почти до Центрального парка. При отливе она оставалась бы где-то в районе небоскреба Empire State Building, вырисовывающегося сейчас слева по курсу искусственной миграции. Амелия подумывала, не поселиться ли там, ведь причальная мачта у них гораздо выше. Но старый небоскреб снова вошел в моду, и хотя Амелия была одной из известнейших облачных звезд, позволить его себе она не могла. К тому же MetLife ей нравился больше. Франц состыковался с мачтой. Турбины дирижабля загудели, гондола наклонилась, и шипение выпущенной смеси гелия с воздухом примкнуло к многоголосому завыванию ветра, к плеску тысяч волн, разбивающихся о здание, а также реву лодочных моторов, пению гудков и обычному городскому шуму. О да, Нью-Йорк, небоскребы и все такое. Амелия родилась и выросла в городке Гранд-Спас, Орегон, и поэтому любила Нью-Йорк особенно страстно. Сильнее, чем мог любить его кто-либо из здешних уроженцев. Настоящие местные жители жили здесь, как рыбы в воде, не обращая внимания на его красоты. Крюк искусственной миграции защелкнулся на мачте. Дирижабль немного качнула, и уже вскоре труба крытого перехода протянулась к ней из-под карниза купола и присосалась к правой двери гондолы. Внутренняя дверь открылась, оттуда с резким свистом вышел воздух. Тогда Амелия, захватив сумку, спустилась по надувной лестнице на крышу здания, а потом по спиральной и, наконец, лифтом к своей квартире на 40-м этаже с окнами на юг и восток. Дом, милый дом. У Амелии был крошечный кухонный уголок в стенном шкафу. Но, как и большинство жильцов Мета, она ужинала в столовой внизу. Вот и сейчас, приняв душ, спустилась поесть. В столовой и общей комнате, как всегда, было полно народу. Сотни людей в очереди с подносами и за длинными столами. Все ели и болтали. Амелии они напоминали головастиков в пруду. Многие из присутствующих здоровались с ней и оставляли в покое, в точности, как ей и хотелось. Влада сидел у окна с видом на бочину, и рядом с ним была женщина, которую Амелия не знала. Амелия подошла к ним, и Влада представил их друг другу.
40-20. Это 20-40. Амелия Блэк, инспектор полиции Джен Октавия Сдоттер.
Рада знакомству, сказала Амелия, и они обменялись рукопожатием.
Инспектор сказала, что видела ее шоу.
Благодарю, ответила Амелия. Спасибо, что смотрите. Когда вы сюда переехали?
6 лет назад, сказала Джен. Переехала к маме, когда она заболела. Потом она умерла, а я осталась здесь. «Мне очень жаль».
Джен пожала плечами.
«Но теперь я вижу, здесь все не так уж необычно».
Повара позвонили в звонок, и Амелия встала посмотреть, что еще осталось из блюд.
«Этот звонок на меня действует, как на собаку Павлова», — сказала она. «Слышу и сразу чувствую голод».
Вскоре она вернулась с тарелкой салата и остатками из нескольких почти пустых кастрюль. Когда она принялась за еду, Влада и Джен стали говорить о людях, с которыми Амелия не была знакома. Судя по всему, кто-то пропал. Доев, она проверила облачную почту на браслете и улыбнулась.
«Что такое?» — спросил Влада.
«Ну, я думала, что побуду здесь какое-то время», — сказала Амелия. «Но это, наверное, слишком хорошо, чтобы быть правдой. Меня пригласили поучаствовать в очередной миграции».
«Ты же и так этим всегда занимаешься».
«Сейчас это миграция белых медведей». «Высший пилотаж», — заметила Джен.
«И куда же ты их переселишь?» — спросил Влада. «На Луну?»
«Да, отселять их севернее некуда, поэтому их хотят отправить в Антарктиду».
«Я думал, она тоже растаяла».
«Не вся. Там им, наверное, будет хорошо, но я не знаю. Нельзя же просто так переселить высшего хищника, ему нужно чем-то питаться. Сейчас спрошу».
Она набрала своего продюсера, и Николь сразу же ответила.
«Амелия, я ждала, что ты позвонишь. Что думаешь?» «Думаю, это бред», — ответила Амелия. «Чем они будут там питаться?»
«Тюленями Уэддала в основном. Мы провели анализы, биомассы там предостаточно. Косаток уже не так много, как раньше, поэтому тюленей стало больше. Еще один высший хищник поможет сохранить баланс. На белых медведей во всей Арктике осталось примерно 2 сотни, и люди обеспокоены. В природных условиях мишки не выживут.
И сколько их планируется переселить?»
«Для начала около 20. Если согласишься, возьмешь 6. Твоим зрителям понравится».
«Защитники будут против».
«Знаю, но мы думаем снять тебя и выпустить в облако потом, а место в Антарктиде, куда их переселим, останется в секрете».
«Все равно они будут клевать меня еще годами».
«Но они тебя и так клюют, разве нет?»
«И то правда. Ладно, еще подумаю».
Амелия завершила разговор и посмотрела на Влада и инспектора. Она не могла сдержать улыбки.
«Защитники?» — спросил Влада.
«Защитники Земли. Они против искусственной миграции».
«Типа, все должно остаться как есть и погибнуть?»
«Вроде того. Хотят, чтобы туземные виды обитали в своей естественной среде. Идея хорошая, но сами понимаете...»
«Вымирание».
«Верно. Поэтому, как по мне, лучше спасать, кого можешь, а потом разбираться. Но с этим не все согласны. Я вообще получаю много гневных писем».
Ее собеседники кивнули.
«Не бывает такого, чтобы с чем-нибудь были согласны все», — мрачно проговорил Влада.
«Белые медведи», — сказала инспектор Джен. «Я думала, они уже вымерли». 2 сотни особей — это уже за гранью. Судя по всему, скоро они останутся только в зоопарках. И если зоопарки сумеют сохранить белых мишек до более прохладных времен, то их гены сохранят мало разнообразия для комбинирования. Но знаете, лучше так, чем никак».
«Так что, займетесь этим?»
«О да! Это же та самая харизматичная мегафауна! Ю-ху!»
«Твоя специализация», — заметил Влада.
«Вообще-то я всех люблю, кроме пиявок и комаров. Помнишь случай, когда на меня напали пиявки? Вот это была жуть! Но самые высокие рейтинги получают шоу с крупными млекопитающими».
«А они ведь в большой беде, верно?»
«Да, определенно. Вроде как. Хотя вообще-то...»
Амелия вздохнула.
«Еще в какой беде?»
«Природа — это то, через что я вынуждена проходить, чтобы добраться из такси в свою квартиру». Фран Лебовиц. Ж. Шарлотт. Сработал будильник, и Шарлотт Армстронг стукнула по браслету. «Пора домой». Удивительно, как быстро летит время, когда его в обрез. Всю вторую половину дня она пыталась разобраться с делом семьи, члены которой заявляли, что прошли пешком из Пенсильвании в Нью-Йорк через Нью-Джерси. Невзирая на многочисленные нестыковки, они настаивали, что им удалось проделать весь путь, но не могли толком объяснить, как они сумели обойти блокпосты и болота и сбежали бандитов и волков. Нет, они ни с чем таким не сталкивались, шли ночами, иногда по воде, пока, ну надо же, не очутились на Статен-Айленде, где их задержал патрульный, попросивший предъявить документы, которых у них не оказалось. Шарлотт просидела с этими горе-нелегалами полдня в изоляторе иммиграционной службы. Напуганные, они, казалось, в самом деле не знали, где и как пересекли границу. Хотя это абсурдно. Впрочем, люди вообще абсурдные создания, так что кто знает. Могли ли они просто идти и идти, ночь за ночью, шаг за шагом, как слепые? Но у них был один дешевый браслет, значит, по нему можно восстановить маршрут, на что Шарлотт им и указала. Их дело было не настолько серьезным, чтобы власти стали требовать снять показания с их браслета. Закон о защите частной жизни был жестче иммиграционного, но все перевешивали соображения государственной безопасности, требующие строжайшего соблюдения мер предосторожности. Когда Шарлотт объяснила все это нелегалам, они просто молча уставились на нее. Чтобы у них появился хоть малейший шанс, ей нужно было представлять их интересы в суде. Чаще всего в подобных случаях так оно и случалось. Шарлотт приходилось сталкиваться с тысячами таких ситуаций. В этом состояла ее работа. Раньше она этим занималась в системе городской власти, сейчас в некоем государственно-частном гибриде, то ли в городском агентстве, то ли в общественной организации, которая помогала арендаторам, безбумажникам, бездомным, водяным крысам и другим обездоленным. Именовался этот гибрид союзом домовладельцев, хотя такое название было, пожалуй, слишком амбициозным. Когда Шарлотт закончила беседу с нелегалами и собралась домой, пришла Таганьика Джон, помощник мэра, спросить, не могла бы мисс Армстронг зайти и помочь мэру разобраться с одним важным, но неясным вопросом. Шарлотт это показалось подозрительным, как и сама Джон, высокомерная женщина, стройная и модно одетая, чьей единственной обязанностью было помогать мэру. А это означало, что Таганьика была частью оборонительных укреплений, воздвигаемых Галиной Эстабан вокруг собственной персоны. В распоряжении Джон было несколько людей, пекущихся о репутации верховного мэра, в то время как город задыхался в его деспотичной власти. Шарлотт с предельной любезностью ответила согласием и последовала за Джон в административную резиденцию, расположенную в пентхаусе.